«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Предполагаемый убийца детей в еврейской школе в Тулузе Мохаммед Мира несколько лет назад бежал из тюрьмы в афганском Кандагаре. Об этом рассказал директор тюрьмы Гулям Фарук. По его словам, 24-летний француз алжирского происхождения был арестован в декабре 2007 года за то, что закладывал бомбы в Кандагаре. Спецоперация по задержанию Мохаммеда Мира проходит в Тулузе на юге Франции. Преступник забаррикадировался в одной из квартир дома, прилегающей к месту спецоперации квартала Цеплин. Террорист обменял пистолет Кольт 45 на рацию для ведения переговоров с полицией. Он выбросил его из окна. Незадолго до этого из оружия такого же калибра были застрелены трое военнослужащих арабского происхождения в Тулузе и Монтабане. Во всех случаях преступник действовал, передвигаясь на скутере. Вступив в переговоры, преступник заявил офицеру полиции о готовности сдаться во второй половине дня. Известно, что у Мохаммеда Мира серьезно вооружен, у террориста как минимум есть автомат Калашникова и УЗИ. Главная цель французских властей – захватить его живым, чтобы передать правосудию. В Иерусалиме 21 марта прошли похороны раввина Джонатана Сендлера, двух его сыновей, 4-летнего Габриэля и 5-летнего Арие, а также 8-летней ученицы французской школы Мариам Монсонего. Продолжает набирать обороты скандал вокруг заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Кэтрин Эштон, как будто бы приравнявшей убийство еврейских детей в Тулузе и гибель их палестинских сверстников в секторе Газа. Оправдания из Брюсселя, сводящиеся к тому, что комиссары неправильно поняли, не помогают. Правительство Израиля прямо требует от Эштон покинуть ее пост. В исправленном варианте речь Кэтрин Эштон звучит так. «Когда мы видим то, что происходит в Газе и Сдероте, в разных частях света, мы вспоминаем молодых людей и детей, которые лишаются своих жизней. Сдерот – это город на юге Израиля, на границе с Газой, подвергающийся постоянным обстрелам с палестинской стороны». О том, какие уроки должно извлечь цивилизованное сообщество из драматических событий в Тулузе, мы сегодня беседуем с Анатолием Копейкиным, историком искусства, журналистом, постоянным автором газеты «Русская мысль» журнала «Континент». Он на прямой телефонной связи из Парижа. Юрием Ильичем Рубинским, руководителем Центра французских исследований Института Европы Российской академии наук. Он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. И Заевом Ханином, израильским политологом, профессором Бар-Илланского университета. Он у нас на прямой телефонной связи из Израиля. Первый вопрос Юрию Рубинскому. Добрый вечер, Юрий Ильич.
Добрый вечер.
Какие проблемы современной Франции, французского общества вскрыла трагедия в Тулузе?
Безусловно, главное – это то, что проблема интеграции иммигрантов из иных цивилизационных, что ли, регионов мира, она не решена, и пока перспективы ее радикального решения нет. Это не только особенность Франции, это гораздо более широкая проблема, но данный вот конкретный, что ли, трагический, страшный эпизод в Тулузе, здесь есть увязано сразу очень много других компонентов. Но среди них, прежде всего, конечно, воспоминания о Холокосте, и французы, так сказать, признают теперь вот со времен Ширака, так сказать, ответственность Франции за то, что 70 тысяч там граждан, французских граждан еврейской национальности были уничтожены в нацистских лагерях. Ну, и это, конечно, вещь, которая для французов очень болезненная, и что ли, так сказать, реально. Они об этом помнят, об этом знают, и реакция во Франции на события в Тулузе была адекватной, если можно так сказать. Но второй момент, который, безусловно, заслужит внимания в связи с событиями в Тулузе, это то, что люди, если можно их так назвать, которые являются участниками бойни, будь то Брейвик в Норвегии, будь то вот этот вот
Мираева фамилия.
Да, выходец из бывшего французского Алжира, так сказать, и воевавший в Афганистане, это целая категория очень многочисленных людей, которые вышиблены из нормальной человеческой жизни, у которых совершенно иные, что ли, ценностные ориентиры, и которые способны на любые зверства. Вот это действительно самая тяжелая вещь. В тех войнах, которые идут сегодня по периферии бывшего третьего мира, формируется как раз вот такой тип преступников. И вот этот момент, конечно, чрезвычайно. Нельзя забывать, что в конце концов именно в Афганистане во время советского там присутствия Усама бен Ладен был, так сказать, союзником американцев. Потом, что было с ним дальше, и в конце концов вылилось в 11 сентября 2001 года, это известно. Вот то же самое получилось и сейчас.
Спасибо. Вопрос Анатолию Копейкину, историку искусства, журналисту, живущему в Париже. Добрый вечер, Анатолий.
Здравствуйте.
Как отреагировало французское общество на драматические известия из Тулузы?
Ну, вы знаете, я узнал о том, что произошло это событие, это убийство детей. В тот же день мне позвонил один мой друг, еврей по происхождению, и сказал, что сегодня вечером намечается демонстрация солидарности с еврейским народом. Я, разумеется, туда поехал, был приятно удивлен, что около площади республики, даже очень, я бы сказал, грамотно и гуманно собирались сначала люди для демонстрации, даже не перекрывали движение, они стояли где-то в уголках, а потом, когда уже более-менее стало ясно, что достаточное количество людей собралось, то полиция, каковой было очень много, она перекрыла движение и предоставила площадь республики для, как бы сказать, молчаливой демонстрации солидарности с жертвами, и, ну, и, в общем, все эти чувства понятны. Вот. Там были какие-то другие люди, и, например, даже, ну, то есть какие-то важные лица, например, мэр Парижа тоже там был, я его видел. Также я, конечно, посмотрел на состав людей, и, конечно, достаточно большое количество участников было в Ермолк, или Кипах, как они там называются, то есть, но большая часть участников все-таки была, я бы сказал, ну, не то чтобы так вот национально ориентирована, то есть это все-таки просто французы были, а не то, что это там еврейский между собойчик. Вот, и трудно было определить количество людей, если не забраться куда-то высоко, но я залезал на какую-то тумбу, но так, по моим ощущениям, не меньше 10 тысяч, я не знаю, может быть, есть больше, более точные цифры.
Спасибо. Вопрос Зееву Ханину. Добрый вечер, Зеев.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Какова реакция израильского общества на события в Тулузе и на сегодняшние трагические, драматические церемонии в Иерусалиме?
Ну что ж, я думаю, что радиослушателям известно, что большая часть погибших имели и израильское, и также французское гражданство, поэтому реакция крайне тяжелая. На уровне стресса израильского общества понятно. Но если попробовать проанализировать ситуацию, то я бы сказал, что реакция израильтян, она может быть представлена в двух таких пакетах. Первое – это некоторое удивление, ну, с нашей, естественно, израильской точки зрения, о том, что французской полиции заняло так много времени идентифицировать преступника и его задержать. Стало также известно, я думаю, это вам тоже известно хорошо, коллеги, что, по мнению французской полиции, спецслужб, этот же человек, который в упор просто, как здесь говорят, митвах эфес, то есть с нулевого расстояния застрелил еврейских детей, он же и обвиняется, предполагается, что он же убил и трех французских военнослужащих более недели назад, поэтому израильтян с точки зрения нашего тут местного опыта вызывает большое удивление, так сказать, израильтян, которые привыкли, что организаторы и участники теракта обычно идентифицируются и ликвидируются или задерживаются через считанные часы после того, как они это сделали, уж, конечно, не дают совершить преступление второй раз. Но это некий такой периферийный момент. Второй момент – это, вот, скажем так, тот двойственный подход или раскол, традиционный раскол израильского общества на левых и правых, на тех, которые предлагают более, как бы это сказать, примирительный подход к взаимоотношения к конфликту между Израилем и арабо-исламским миром, и те, которые правая часть израильского спектра политического, которые полагают, что разговаривать на той стороне практически не с кем, коль скоро противники в арабо-исламском мире не готовы признать право Израиля на существование вообще, как еврейского государства в частности, то такая же была примерная реакция вот этих двух лагерей левого и правого в отношении того, что происходит в произошло во Франции, в Тулузе. Понятно, что левая часть израильского общества проявила готовность купить подход или эти фразы, которые звучали из уст французского посла. Он был на заседании комиссии Кнессета по интеграции репатриантов и отношениям с еврейской диаспорой два дня назад, в которой я тоже принимал участие. И министр иностранных дел Франции, который вот сегодня прибыл в страну, в Израиль, и принимал участие в похоронах жертв террора, в общем, они готовы были принять их точку зрения о том, что вот террор не делает разницы между религией, национальностями, и в данном конкретном случае ситуация, нужно относиться к тому, что вот погибли французские граждане, надо иметь в виду при этом, да, что первое время те, которые говорили во Франции, то есть спикеры, те, которые объясняли ситуацию, показывали, как бы переводили стрелки на французских правых. Наверное, мы все обратили внимание на то, что госпожа Ле Пен, она сразу же после этого теракта, она долго и не очень убедительно оправдывалась и говорила о том, что вот она решительно осуждает подобного рода действия, правда, ни разу не произнесла слово «евреи», на всякий случай. И с левой части израильского политического спектра готовы согласиться с таким вот подходом, что речь идет о преступлении, уголовном преступлении, которое имеет также и некий вот такой вот политический оттенок, и не заострять внимание на том, из какого именно слоя, из какой именно группы и какими именно идеологическими интересами руководствовался тот самый террорист, который убил еврейских детей во Франции, израильских и французских граждан. Другая часть израильского общества изначально предлагает заострить внимание на том, что речь идет об исламском террористе, об арабо-исламском террористе, и то, что как сказать, люди, которые представляют, политики, журналисты, общественные деятели, которые представляют именно этот общественный лагерь в Израиле, они изначально говорили о том, что, скорее всего, преступника следует искать именно вот в этих, среди этих групп, говорили о том, что, разумеется, французскому руководству, как и вообще руководству Евросоюза, и тут свои 5 копеек или там 5 евроцентов вставила госпожа Эштон, очень удобно перевести стрелки на европейских правых и поставить всех на одну доску, что нужно немедленно принять меры охране не только еврейских, но и мусульманских объектов, что объектами террора и адресом для террора являются мусульмане точно так же, как и евреи. Все это происходит из весьма проблематичного подхода, по крайней мере, по мнению вот тех общественных деятелей, которые представляют политический лагерь в Израиле, о котором я говорю, из весьма проблематичного подхода, попыток ставить на одну доску, как это сделала Кэтрин Эштон, страдания детей в Газе, которых используют террористы, собственно, находящиеся террористы, исламисты в Газе, в качестве живого щита, да, и вот теракт, который произошел во Франции, что, собственно, как в вашем репортаже было верно сказано, и вызвало волну возмущения во всем мире и, разумеется, в Израиле. Мы в этом смысле можем сказать, что с точки зрения большинства израильских аналитиков и общественных деятелей ситуация понятна. Террористический акт совершил активист исламских террористических сетей. Понятное дело, откуда поступил заказ. Мы все прекрасно понимаем, что в данном случае какие факторы, какие группы здесь задействованы. Здесь задействованы Аль-Каида и в каком-то смысле отчасти иранские интересы. Понятное дело, тут в этом нет никаких особых новостей. Понятно, что со всем этим делать. Да? Не очень понятно, что делать с позиции определенных европейских лидеров, которые на словах, признавая право Израиля на самозащиту и на сопротивление исламскому террору, продолжает с этими кругами, которые производят эту самую террористическую волну, заигрывать. Вот это вот вопрос, который израильское общество себе задает, и не только себе, но и мировому сообществу, на который пока мы, к сожалению, не получили адекватного ответа.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, какие уроки должно извлечь цивилизованное сообщество из драматических событий в Тулузе. Мы сегодня беседуем с Анатолием Копейкиным, историком искусства, журналистом. Он на прямой телефонной связи из Парижа. Юрием Рубинским, руководителем Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. И Зеевом Ханином, израильским политологом, профессором Бар-Иланского университета. Он на прямой телефонной связи из Израиля. Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, считает современную Европу благодатным местом для экстремистов.
Если уж госпожа Кэтрин Эштон со свойственной европейским политикам хладнокровной подменой памяти умудрилась операции Израиля в секторе Газа в попытке предотвратить обстрелы его мирного населения сравнить с преступлениями в Тулузе, то понятно, что Европа, зараженная комплексом вины за все, что происходило в ее империях во время деколонизации, в поисках очередной выгоды от нефти и газа, просто подкупленная арабскими лидерами. Сегодня лучшее место для исламистов, террористов, радикалов, всех и всяческих мастей. Особенно для тех, кто будет убивать, ссылаясь на то, что он мстит за сектор Газа. В этом плане, открыв Аль-Каиде дорогу в Ливии, Франция получила ее поклонников на своей собственной территории. К огромному сожалению для тех, кто встретится с этой организацией, да и не только во Франции.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, какие уроки должно извлечь цивилизованное сообщество из драматических событий в Тулузе, мы беседуем с Юрием Рубинским, руководителем Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук, Анатолием Копейкиным, историком, он на прямой телефонной связи с Парижем, Зеевом Ханином, израильским политологом, профессором Бар-Илановского университета. Вопрос Юрию Ильичу Рубинскому. Согласны ли вы с мнением Евгения Сатановского, что Франция стала благодатным местом, в котором себя уютно чувствуют исламские экстремисты?
Я бы не сказал этого. Все-таки вольготно чувствует, это слишком громко сказано. Сегодня вот в условиях очень острой предвыборной кампании, которая даже в связи с трагедией в Тулузе была временно прекращена до выяснения ситуации, ареста террориста, я бы сказал, что, конечно, в какой-то степени на эта трагедия бросит тень на или станет элементом этой кампании. В каком плане? Саркози, президент и кандидат на второй срок, безусловно, будет подчеркивать, что он как министр внутренних дел еще до избрания президента, а затем как президент в течение 5 лет, делал все для того, чтобы повысить эффективность борьбы против не только террора, но вообще и уголовной преступности, обеспечить безопасность граждан и так далее. Это, конечно, будет, что ли, тема предвыборной борьбы, которая будет адресована крайне правым, то есть тем, кто голосует за Национальный фронт, за Марину Ле Пен, с тем, чтобы привлечь их в первом, а тем более во втором туре, значит, на свою сторону. В свою очередь, противники, левая оппозиция в лице Франсуа Олланда, лидера социалистов, будут упрекать нынешнюю власть, и прежде всего Саркози, в том, что его деятельность, как показала эта самая трагедия, как раз недостаточно эффективна, и что нужно было предпринять, может быть, иные, более, что ли, широкие или более глубоко проникающие в общественную ткань меры, которые бы стали бы действительно преградой не только для террора, но и для преступности в целом. Вот в этом плане трагедия в Тулузе имеет для французов двоякое значение. С одной стороны, это напоминание об ужасах Холокоста, Шоа, и ответственности самой Франции в лице марионеточного режима Виши, ответственности признанной Шираком, поскольку французская полиция арестовывала 70 тысяч евреев для высылки в лагеря смерти. Этот вопрос, конечно, будет способствовать, лучшему пониманию или воспоминанию, о ужасах геноцида и антисемитизма в целом, в сегодняшней Франции. Но, с другой стороны, эта трагедия, она сама по себе будет элементом как бы франко-французской дискуссии по поводу вопросов, которые непосредственно к терроризму отношения не имеют.
Вопрос Анатолию Копейкину. Как, по-вашему, можно ли ожидать, что тема ксенофобии станет центральной темой продолжающейся предвыборной кампании?
Вы знаете, это трудно сказать. И, в общем-то, французы не очень любят педалировать подобного рода темы. Они всегда как-то хотят мирно все говорить, договориться обо всем. И что касается, вот сейчас говорили о том, что вот 70 тысяч евреев во Франции не пережили Вторую мировую войну, я бы не сказал, что это уж так заставляет французов чувствовать себя виноватыми, потому что все-таки нужно вспомнить, что все-таки около 80% французов, французских евреев Вторую мировую войну пережили. И существует просто тысячи, если не десятки тысяч французов, которые укрывали евреев и так далее, и так далее. То есть, понимаете, если сравнить с количеством уничтоженных евреев в Германии, в Чехии, да и в других странах, то во Франции с этим, в общем-то, дело обстояло несколько иначе. То есть это, ну, законы больших чисел, понимаете, потому что это разумеется, что каждая жертва нацистов – это уже трагедия. Вот. И, но что касается вообще общего, как бы общей ситуации, то понимаете, в чем дело? Вот ведь во Франции довольно большое количество людей ближневосточного происхождения, североафриканского. И они могут быть вполне нормальными работниками, благожелательными людьми, и даже совсем не обязательно следовать каким-то законам, так сказать, внутренним там и употреблять это. Но вы знаете, довольно большое количество среди них, как только ты переходишь на тему, вот просто упоминаешь Израиль, у людей как будто переключается какой-то тумблер, и они сразу начинают вопить, что это государство не должно существовать. И я таких людей просто знаю, среди моих друзей, знакомых есть вот такие люди, как казалось бы, нормальные совершенно люди, милые и прекрасные. И вот мне кажется, вот эта среда и создает некую питательную среду для таких людей, как вот этот Мухаммад Мерах, который вот убил, значит, еврейских детей, французских военнослужащих, которые парадоксальным образом оказались и арабы, но он убивал их не как арабов, а как представителей французского империализма, как я могу так понять, так сказать, которые давят мусульманский мир. Но в принципе для меня это такой, знаете, как тип Раскольникова, понимаете, то есть человек, который могу ли я стать Наполеоном. И ведь что характерно, что он был одиночкой, там же не было какой-то террористической сети. И в этом смысле, то есть, как некий всплеск, который подобных терактов, которые бывают, ну, где-то стреляют в Америке, там бывает в Норвегии, там и так далее. То есть, для меня это несколько, как бы, чуть-чуть более сложная ситуация.
Спасибо. Напомню, что о том, какие уроки должны извлечь цивилизованное общество из драматических событий в Тулузе, мы сегодня беседуем с Юрием Рубинским, руководителем Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук, Анатолием Копейкиным, историком искусства и журналистом, он у нас на прямой телефонной связи из Парижа, и Заевом Ханиным, израильским политологом, профессором Бар-Иланского университета, он у нас на прямой телефонной связи из Израиля. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Гражданин Франции Мухаммед Мера, подозреваемый в убийстве 7 человек и блокированный в своей квартире в Тулузе, обещает сдаться сегодня вечером. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на прокуратуру. В Казани сегодня взят под стражу еще один полицейский по делу о гибели задержанного Сергея Назарова, скончавшегося в больнице после издевательств в отделе полиции Дальний. Верховный суд Чечни приговорил в среду братьев Хаважа и Беслана Магомадовых к 25 годам лишения свободы каждого по обвинению в участии в серии нападений на сотрудников правоохранительных органов. Президент России Дмитрий Медведев назначил вице-премьера Дмитрия Рогозина своим специальным представителем по Приднестровью. Бизнесмен Геннадий Тимченко впервые возглавил рейтинг миллиардеров России и стран СНГ по версии журнала РБК. Совет Безопасности ООН принял в среду заявление, которое поддерживает мирные предложения специального посланника ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннана. В Колумбии 31 повстанец был убит, и еще трое ранены в результате совместного рейда правительственной армии и ВВС в северо-восточной провинции Араука у границы с Венесуэлой. Освобожденная в среду в Сомали британская заложница Джудит Тебот прибыла в столицу Кении Найроби. Ее родственники заплатили похитителям выкуп. Томский областной суд подтвердил, что в книге Бхагавад-гита, как она есть, отсутствуют признаки экстремизма.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, какие уроки должны взять цивилизованное сообщество из драматических событий в Тулузе, мы беседуем с Юрием Рубинским, руководителем Центра французских исследований Института Европы, Российской академии наук, Анатолием Копейкиным, историком искусства, журналистом, он на прямой телефонной связи из Парижа, и Зейвом Ханином, израильским политологом, он на прямой телефонной связи из Израиля. Игорь Бунин, генеральный директор Центра политических технологий, историк Франции, видит в происходящем реакции на крайне правый уклон в политике.
Ксенофобия во Франции поднялась на новую ступень, это понятно. Недаром за Ле Пена голосуют как минимум 13%. В 2007 году голосовало еще больше, но часть избирателей отобрал Саркози, который тоже таким образом использует элементы ксенофобии. Ну и вот такой крайне правый или просто правый националистический уклон в политике, он вызывает некие шизофренические реакции. Ясно, что всегда найдется человек с таким типом психологии, который способен на убийство. Это и даже в очень спокойной Норвегии существует. Но когда сама волна против цыган, против особого питания мусульман и так далее поднимается, это затрагивает и другие категории. То есть, если ты отказываешься от тезиса толерантного общества, то в этой ситуации, естественно, появляется больше людей, склонных к маниакальному шовинизму. И в том числе с использованием огнестрельного оружия.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Во-первых, я хотел бы выразить свое соболезнование жертвам террора. И все-таки нужно остановиться на том, что последствия колониального владычества Франции в этом терроризмом акте и участие Франции в свержении законных правительств в Ливии, в Ираке. Сейчас попытка свергнуть законное правительство в Сирии ради своих экономических интересов. Наверное, последствия колониального колониализма обостряются, особенно в условиях отсутствия Советского Союза, когда противовесы. Вот этот вопрос бы тоже надо бы обсудить, как вы думаете?
Вопрос за Зейву Ханину. Как по-вашему, нажила ли себе Франция врагов в арабском мире своими последними действиями в этом направлении?
Я думаю, что в арабском мире, вне зависимости от того, что делают европейские страны, у Запада есть некий такой, вот уж называется, цивилизационная оппозиция. И в данном случае совершенно не помогают ни капиталовложения, ни спонсорская помощь, ни, так сказать, любые жесты доброй воли, которые делаются в отношении тех или иных кругов. Да, в арабском мире существуют устойчивые, достаточно умеренные, до недавнего времени мы их называли прозападные режимы, но эти режимы разваливаются у нас на глазах. Вместо них к власти приходят радикальные фундаменталистские исламистские режимы, которые по определению противостоят Западу, вне зависимости от того, что Запад делал или не делал. Радиослушатель поднял известный вопрос о том, должна ли Европа продолжать платить долги за свое колониальное прошлое. И, скажем так, та дискуссия, которая продолжалась в 60-е и 70-е годы, когда в ответ на вопрос выходцам из стран Северной Африки, например, в той же Франции, им задавали вопрос, что вы здесь делаете, почему вы здесь, ответ был, потому что вы были там. Я думаю, что после развала колониальной системы прошло уже много десятилетий, и чтобы этот вопрос уже мог бы быть признанным малоадекватным. С другой стороны, говорить на сегодняшний день о том, что весь ближневосточный или арабо-исламский мир монолитен в своем отношении к Франции, в частности, и к Западу вообще, а частью Запада является Израиль, на мой взгляд, в данном случае некорректно. И это опять-таки возвращает нас к вопросу, почему, с другой стороны, когда мы говорим о реакциях не только арабо-исламского мира, но и о реакциях европейцев, это опять-таки возвращает нас к тому же сакраментальному вопросу, почему так удобно, объясняя те или иные явления, в том числе террористический акт, который мы обсуждаем, так удобно и спокойно для всех, прежде всего, говорить, возводить вину на правых, хотя у них есть, конечно, своя доля вины, а не вспоминать о том, что 90% антисемитизма и 95% европейского терроризма все-таки происходит из исламских кругов, в том числе и тех диаспор, которые присутствуют сегодня в Европе.
Слушаем вопрос от Евгения, радиослушателя из Воронежа.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу всем напомнить, что Франция является рассадником ислама. Помните, когда свергли в Ираке, в Иране Эхлеви и поставили аятоллу Хомейни. Это он же вышел из Франции, и они его отправили в Тегеран самолетом своим.
Да, вопрос Юрию Рубинскому. Находят ли во Франции убежище исламские фундаменталисты по-прежнему?
Я думаю, что они находят убежище повсюду, где, собственно, имеются крупные исламские диаспоры, арабские, там, иранские там, и так далее. А организационная сторона дела и финансовая, она достаточно хорошо известна. Но я бы сказал, что здесь вот некоторые все-таки искажения, что ли, исторических пропорций относительно Франции и арабского мира. То, что в Алжире шла война, там 7,5 лет, было 400 тысяч погибших арабов и 40 тысяч французов, это, конечно, страшная трагедия. И как раз сейчас, вот эти дни, отмечается 50-летие окончания Алжирской войны. Они вспоминают до сих пор с горечью, с болью обе стороны, надо сказать. Вот. Но я бы сказал, здесь есть некоторая неточность в том смысле, что вот здесь первый вопрос, который был задан слушателям, в нем содержалось, так сказать, упоминание о том, что Франция в Ираке, значит, была против, скажем, арабов и вмешивала все дело. Как раз Ирак, когда американцы вместе с англичанами и некоторыми другими странами вторглись в Ирак в 2003 году, именно Франция наиболее активно выступила против этого и осудила это в Совете Безопасности устами тогдашнего министра иностранных дел Доминика де Вильпен. Так что, и надо сказать, вообще с Деголя Франция старалась как-то такое выправить свои отношения с арабами по понятным причинам и по экономическим соображениям, ну и, если хотите, морально-политическим. При нынешнем президенте, да, уже очень в значительной степени при Митеране, баланс между Израилем и арабами во французской политике соблюдался довольно аккуратно. И я бы сказал, что обвинять Францию в том, что вот именно она рассадник арабского терроризма и мусульманского, это, конечно, мне кажется, не совсем справедливо, хотя бы уже потому, что первой жертвой исламистского терроризма в Европе стала именно Франция, и как раз, так сказать, во Франции действительно нашел убежище Хомейни, но режим, который установил Хомейни в результате, значит, исламской революции в Иране, он как очень плохо обошелся, так сказать, со своими хозяевами, потому что иранские секретные службы начали просто уничтожать иммигрантов, политиммигрантов из Ирана, которые не нравились, так сказать, Хомейни и его окружению. И это в 90-х годах был действительно очень такой болезненный эпизод, когда один из сотрудников иранского посольства оказался руководителем подпольной сети террористов. Так что я бы сказал, что здесь у французов богатый и, скажем так, мало вдохновляющий опыт общения и, так сказать, решения данной общения с этой категорией, что ли, терроризма и мер по его предотвращению.
Александр Подробинник, бывший советский политзаключенный, считает, что ни одна страна не застрахована от террористических проявлений.
Такие случаи, трагические, случаются время от времени практически во всех странах, даже в самых цивилизованных, самых благополучных. Всегда находятся какие-то маньяки, сумасшедшие или националисты, которые пытаются решить свои личные проблемы таким кошмарным способом. Я не думаю, что это свидетельствует о общем неблагополучии во Франции. Хотя мне, конечно, трудно судить, хотя я работаю для французского радио, но все-таки живу в России.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня не столько даже утверждение какое-то, сколько недоуменный немножко вопрос. Вот тут кто-то произнес фразу насчет колониального прошлого. Но ведь если мы возьмем страну, у которой такой прошлый наиболее богатый, это, безусловно, Великобритания, так? Причем это достаточно иногда бывало и жесткое такое с их стороны отношение к колонизируемым народам. Тем не менее, обратите внимание, в ней абсолютно, по-моему, юдофобство отсутствует. Вот такой вот феномен, который я не знаю, как объяснить. Спасибо.
Вопрос Анатолию Копейкину. Как по вашим наблюдениям, скорее, сильны ли рецидивы во Франции колониального прошлого, антиарабские настроения и так далее?
Ну, вы знаете, что касается, вот сейчас говорили только о Алжирской войне, и в принципе, конечно, отношение к ней в общественном сознании было такое, ну, скажем, осуждающее. И ветераны Алжирской войны, каковых даже некоторых я знаю, они как-то в обществе не любили признаваться о том, что они в ней участвовали. То есть людей, которые все-таки выполняли свой воинский долг, и вовсе не факт, что они совершали какие-то преступления, было совершенно не комильфо, не положено было говорить о том, что ты участвуешь, потому что вроде тебя могли осудить. А все остальное, ну, вы знаете, все-таки прошло уже сколько лет, и Франция всегда, вот что было всегда, знаете, что она же в 90-е годы, по-моему, целенаправленно приняла такую точку зрения дистанцироваться немножко от Израиля, немножко от арабов, тем самым как бы отвлечь от себя огонь терроризма. Помните, в 86-м году, когда Соединенные Штаты ударили по Ливии, по Бенгази, если не ошибаюсь, то Франция отказала американским самолетам пролет на своей территории. Именно для того, чтобы не возбудить арабский терроризм и мусульманский, или какой там, неважно какой, против себя. И, в принципе, этой цели на тот момент она достигла. Вот. А что касается общего, в общем-то, растут новые поколения, и, в общем-то, довольно много выходцев из мусульманских стран, особенно молодежи, которые, в общем-то, вполне интегрированы, вполне мирные люди, и большинство из них это так. Но ведь, понимаете, ведь достаточно даже небольшого процента из этих 10 или сколько там, или 7 миллионов, чтобы уже создать некоторую, скажем, питательную среду для таких вот, ну, забрендивших людей, как вот этот человек, который вот начал стрелять вот в Монтабане и в Тулузе. Вот. Может быть, у вас еще какой-то вопрос?
Да, вполне исчерпывающий ответ. Слушаем вопрос москвича Вадима.
Ну, я как арабист считаю, что, во-первых, европейцам следует отказаться от комплекса, вот, колонизаторского комплекса, так как колониализм по своей сути это передовое явление. Просто об этом надо говорить, и это довольно просто доказать. А что касается ислама, то здесь, конечно, необходим диалог с любыми течениями в исламе. Но, к сожалению, европейцы этого, да и не только европейцы, вообще этим и Россия этим не занимается. Ведь это очень просто. Поговорить по телевизору на весь, так сказать, мир с каким-нибудь талибаном и показать, что такое Афганистан и что такое передовые страны. И если бы все это делалось нормально, то такого экстремизма можно было бы уменьшить во много раз.
Да, вопрос за Иву Ханину. Как, по-вашему, свидетельствует ли этот случай о том, что экстремизм только набирает обороты, особенно вот в цивилизованной Европе?
Мы имеем дело с... Мы как-то привыкли считать, что экстремизм является порождением третьего мира. Хотя был период, когда, в общем, экстремистские организации разного толка действовали и в европейских странах, и в Японии, и в Северной Америке, и так далее. Но как-то принято считать, что экстремизм есть результат нищеты, слаборазвитости, и нужно только, так сказать, дать третьему миру необходимые вложения, финансовую и прочую поддержку, а также протянуть им руку помощи и понимания, проблема решится сама собой. На самом деле сегодня мы начинаем понимать, что страны третьего мира, что основным источником терроризма и экстремизма является не третий мир как таковой, и не режимы стран третьего мира, которые худо-бедно все-таки заинтересованы в развитии своих государств. У кого-то получается лучше, у кого-то получается хуже. Но целью их и деятельности является либо личное обогащение этих лидеров, либо какие-то, так сказать, либо реализация каких-то идеологем, идеологических целей, но именно в контексте своих национальных или квазинациональных государств. Что же касается реального источника экстремизма, то его вот этим самым источником является не третий, а четвертый мир. Террористические сети, деструктивные организации и движения, для которых уничтожение является в общем самоцелью. Поэтому до тех пор, пока эти сети будут существовать, боюсь, что идея, которая была предложена радиослушателем, который задавал вот предыдущий вопрос, о том, что нужно вступить в диалог и разговаривать со всеми, на самом деле приводит только к частичной легитимизации террористических, экстремистских структур, и в результате приводит нас к выводу о том, что разговаривать по-прежнему более или менее не с кем, к сожалению, ибо если те, которые хотели и готовы разговаривать, они в конечном итоге получают более-менее то, что они хотят, если речь идет о каких-то рациональных вещах. Проблема, видимо, заключается в том, что вот в нашем межцивилизационном конфликте мы имеем некий когнитивный диссонанс, даже в том случае, когда пытаемся вступить в диалог. Да? Израиль в этом смысле тоже является частью Европы, и у израильтян есть такое европейское понимание компромисса, когда компромисс это как-то всем неудобно. Все отказываются от каких-то своей части, от каких-то своих требований и встречаются посередине. Все разочарованы, но есть худой мир, который лучше доброй ссоры. В ситуации, когда мы имеем дело с... когда мы имеем дело с столкновением первого мира с четвертым миром, а не третьим миром, ну, компромисс каждая сторона понимает по-своему, и, видимо, в данном случае до соглашения чрезвычайно далеко. Боюсь, что не в этом поколении.
Алексей Подберезкин, политолог, профессор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, призывает беречь и хранить общенациональные ценности.
Не только во Франции, но и в старой Европе вообще усиливаются националистические настроения, которые во многом являются реакцией на политику мультикультурализма, которая проводилась в последние десятилетия. Очень аккуратно и бережно надо относиться к национальным ценностям, потому что они не менее важны, чем национальные интересы. И когда под предлогом коммунизации идет дискредитация этих национальных ценностей, то это всегда заканчивается для любой нации очень плохо. Нация теряет не только свою идентичность, но постепенно размывается и вращается некое абстрактное гражданское общество без своей системы ценностей и цели развития. К сожалению, неолиберальные идеи слабо учитывают этот принципиально важный момент.
Вопрос Юрию Ильичу Рубинскому. Как, по-вашему, убедительны ли были попытки Марин Ле Пен отмежеваться от вообще той идеологии ксенофобии, которая набирает силу во Франции?
Да нет, конечно. Это основа, в общем, того политического товара, который Национальный фронт распространяет с момента своего создания. При ее отце, когда тот был создателем и лидером Национального фронта. Но я хотел бы только сказать одну вещь в ответ на некоторые вопросы, которые задавались. Я хотел напомнить, что, собственно говоря, наиболее чудовищным буквально фактом терроризма массового, причем на почве, так сказать, именно национальной, расовой и так далее, ненависти и подпитывания, так сказать, на нацистской идеологии, была история с Брейвиком. Брейвик, который перебил 77 человек в Норвегии. Он не был арабом, не был мусульманином. Он был норвежцем. И он оставил завещание, так сказать, ну, завещание, так сказать, что ли, свой символ веры на 1500 страниц на сайте своем, где, значит, как раз и афишировал эту расовую, национальную, религиозную и прочую ненависть в отношении, так сказать, иммигрантов в Европе. Ну, здесь уже говорить о том, что он именно выбирал какую-то именно определенную национальную группу для, в качестве жертвы, это же никак нельзя. Значит, семена этой ненависти, отторжения и так далее, они глубоко сидят, они, к сожалению, во многом связаны с процессами массовой миграции, с кризисом и с многими другими вещами, которые, к сожалению, неуправляемы из единого, так сказать, какого-то международного центра. И средства борьбы против этого, они известны, и они, так сказать, дают иногда свои результаты. В конце концов, Аль-Каида потерпела, значит, неоднократные, правда, поражения, в том числе и гибель своего основателя. Так что борьба с этим явлением, она возможна, и она ведется.
Вопрос Анатолию Копейкину. Можно ли согласиться с тем, что экстремизм перестает быть уделом стран третьего мира и перемещается в цивилизованные общества?
Знаете, тут трудно судить, если так просто окинуть взглядом на терроризм, тот, какой я помню его в 80-е годы, и как я помню, когда просто в 86-м году просто раздавались взрывы в Париже, в магазинах и так далее, и так далее. Я не могу сказать, что вот по сравнению с тем, что было, это как-то усилилось, это как течет такой определенный ручеек, зловещий, кровавый, но я бы не стал бы драматизировать в такой степени. Опять-таки, понимаете, гибель каждого человека, особенно детей, разумеется, это трагедия большая. И, конечно, это произвело большое впечатление на всю Францию. Например, у моей дочери сегодня должен быть в школе карнавал. Его отменили, разумеется. Вот, то есть, понимаете, ну, в принципе, я не вижу во Франции каких-то истерик по этому поводу ни с той, ни с другой стороны. Все как-то, большая часть людей вполне как-то мирно ведет мирный дискурс, мирный диалог между собой. То есть я бы тоже не стал демонизировать ни мусульманских эмигрантов, которые во Франции, потому что, скажем, вполне инкорпорированы в эту жизнь, допустим, и тунисские иммигранты, марокканские, кабилы, замечательные совершенно люди, трудолюбивые, очень, очень веротерпимые, те же сенегальцы, которые, может быть, наиболее возбудимые иммигранты, это из Алжира. И тут, конечно, что характерно, что этот Мохаммед Мерах тоже алжирец. Вот что я хотел сказать.
Вопрос Зеву Ханину. Как, по-вашему, ощущает ли израильское общество нарастающую угрозу со стороны мусульманской миграции Европы?
У нас много говорят о том, что одним из факторов поведения Европы на Ближнем Востоке, деятельности европейских внешнеполитических ведомств является наличие в Европе значительной иммигрантской арабо-мусульманской общины. Собственно, если речь идет о Франции, то там, по разным данным, от 6 до 10 миллионов мусульман. И это фактор как электоральный, так и фактор общественного давления на тех или иных политиков. И, разумеется, в Израиле неоднократно говорили о том, что именно эти общины оказывают влияние на выработку внешнеполитического курса, но еще более важно то, что они как раз являются источником формирования вот той самой атмосферы вокруг еврейских общин европейских стран. И, так сказать, мы тут много раз слышали о том, что, собственно, посол французский в Израиле на упомянутом мной заседании комиссии Кнессета говорил о том, что 2011 год был годом, когда было зафиксировано наименьшее число антисемитских инцидентов во Франции, но, к сожалению, не упомянул о том, что качество этих инцидентов изменилось. Намного выросла доля тому, что мы называем проявление тяжелого антисемитизма, в том числе агрессивных действий. И вот то, что произошло в Тулузе, это просто, скажем так, некий закономерный шаг того процесса, закономерный этап того процесса, начало которого мы наблюдаем не сегодня и, к сожалению, в общем, не вчера.
Другое дело, что и в Европе, и мы это видим в Израиле, растет понимание того, что наличие внутри европейских стран, внутри европейских обществ экстремистских элементов – это прежде всего удар по самой европейской демократии, по самой европейской цивилизации, по устоявшемуся в Европе образу жизни. И невозможно расплатиться израильскими интересами, обеспечив себе спокойное существование. Знаете ли, если ты делаешь шаг назад от террора, то террор в конечном итоге это делает этот самый шаг вперед. Мы это в Израиле прекрасно понимаем. Это, по нашему мнению, начинают понимать европейцы. Другой вопрос, если позволите, еще 20 секунд. Так вот, другой вопрос, что в этой ситуации должны делать еврейские общины европейских стран. Здесь последние дни довольно много говорят об этом. И как раз сформировалось две точки зрения, в том числе у ассоциации выходцев из евреев, выходцев из Франции, живущих в Израиле. Часть из них говорит о том, что Израиль должен оказать моральную, психологическую, интеллектуальную и прочую, может быть, финансовую поддержку еврейским общинам, которые находятся в европейских странах, которые оказываются под угрозой вот этого самого экстремистских, антисемитских выпадов. И, кстати, вот кто-то из радиослушателей говорил о том, что вот в Англии тишь-то гладь-то Божья благодать, к сожалению, нет. Там тоже имеет место, может быть, не в таком выраженном виде, то, что мы наблюдаем, например, во Франции в последние годы, но, к сожалению, и там имеет место антисемитские тенденции, продиктованные исламским экстремизмом. Другое мнение. Многие вспоминают знаменитое высказывание одного из отцов-основателей ревизионистского течения в сионизме, Владимира Зеева Жаботинского, который говорил, что если евреи не уничтожат диаспору, то диаспора уничтожит их. То есть, грубо говоря, полумиллиона французских евреев больше нечего делать в этой части европейского континента. Им имеет смысл паковать чемоданы и перебраться, наконец, на историческую родину. Понятно, и это во Франции, надо полагать, понимают, в том числе французские лидеры, что это будет колоссальный удар. Не только урон французской экономике, и не только имиджу Франции, но и самому статусу, демократическому статусу Франции, как либеральной демократической страны.
Спасибо. Я благодарю всех участников нашей сегодняшней передачи. Вот по телевизору пока сообщают, что квартал по-прежнему оцеплен, прилегающий к месту жительства Мохаммеда Мира. Напомню, что в нашей программе, посвященной урокам событий в Тулузе, участвовали Анатолий Копейкин, историк искусства, журналист, был на прямой телефонной связи из Парижа, Юрий Рубинский из Москвы, Изаев Ханин из Израиля. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Марина Салье сделала все, что могла.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Глускер о последствиях тулузской трагедии.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева. НТВ. Утро начинается с педофила.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.